Акумова Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова оспаривать итоги выборов президента страны в суде. В подмосковном Лыткарино обостряется ситуация перед предстоящими выборами главы города. В Лондоне проходит судебное слушание по иску Бориса Березовского о защите и чести достоинства. Православные отмечают сегодня Сретение Господне, прощенное воскресенье и День Святого Валентина. Вас ждут также традиционные рубрики воскресной программы, обзор российских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю и рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Слушайте воскресную программу «Свобода в полдень». В телеобращении в субботу вечером премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подчеркнула, что никогда не признает законной победу своего соперника, лидера партии регионов Виктора Януковича. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
После шестидневного молчания Юлия Тимошенко вечером в субботу выступила с телеобращением к украинскому народу и заявила, что как бы ни развивались дальнейшие события, лидер партии регионов Виктор Янукович никогда не станет легитимно избранным президентом Украины. По словам премьера, используя различные махинации, ее оппонент в целом по Украине дополнительно получил более миллиона голосов. Имея в своем распоряжении доказательства масштабных подтасовок, в частности в Крыму, Луганской и Донецкой областях, премьер-министр решила оспорить в суде итоги выборов.
Маючи всі докази, я прийняла єдине можливе рішення – оскаржити результати виборів в суді. Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Тимошенко не намерена организовывать массовые акции протеста. В телеобращении она отметила, что не будет собирать Майдан, чтобы избежать противостояния в обществе. Тем не менее, глава Кабинета министров призвала своих сторонников правовым путем бороться за честные результаты выборов, подчеркнув при этом, что в противном случае не будет защищена демократия, и завтра украинцы могут проснуться в государстве, где правят диктатура и беззаконие.
Якщо сьогодні ми не захистимо демократію, право вашого чесного вибору, завтра ми прокинемося в іншій країні, де правлять диктатура і беззаконня.
Центр избирком Украины уже отклонил десятки жалоб от представителей Тимошенко относительно нарушений в ходе голосования. Ожидается, что 16 февраля Центральная избирательная комиссия подведет официальные итоги выборов и объявит Виктора Януковича новоизбранным украинским главой государства. Между тем, однопартийцы Януковича обещают, что на следующей неделе Верховная Рада отправит в отставку действующего руководителя правительства. Депутат Верховной Рады от партии регионов Александр Ефремов осуждает позицию Тимошенко и считает ее одним из самых неэффективных премьеров в украинской истории.
Тимошенко как председатель правительства не состоялась. Она угробила экономику нашего государства, и сегодня ставит вопрос, что вот давайте мы поддерживать ее по политическим мотивам, с моей точки зрения, просто нецелесообразно. Уже все говорят, что она ведет себя предельно неприлично. Я думаю, пройдет еще какое-то время, если она будет вести себя таким вот образом, то начнут говорить, что она ведет себя смешно. Политика стать смешной – это потерять свое лицо навсегда.
В ближайшие часы парламентская фракция партии регионов проведет заседание, на котором обсудит свои первоочередные действия после официального объявления результатов выборов. Одной из главных своих задач регионалы уже назвали принятие закона о введении русского языка в школах. Предполагается, что на востоке и юге страны все основные предметы будут на русском. Кроме того, соратники Януковича проводят аудит экономического и финансового состояния Украины и грозят Тимошенко уголовным преследованием за нецелевое использование денег из резервного фонда правительства, говорит один из лидеров регионалов Николай Азаров.
За это тоже придется отвечать. Обязательно, как же не отвечать? Из резервного фонда, нецелевое выкрастание бюджетных коштов. Очень серьезная статья Уголовного кодекса.
В ответ Юлия Тимошенко уже заявила, что эти угрозы ее не удивляют, и обратила внимание на последние антиукраинские заявления Януковича. Накануне лидер партии регионов пообещал фактически заморозить отношения с НАТО и не исключил, что российский Черноморский флот останется в Крыму и после истечения в мае 2017 года договора о его базировании на территории Украины. По мнению пока действующего премьера, это только начало масштабной деятельности Януковича против украинского государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
подмосковном Лыткарино третий день продолжается голодовка. Кандидат на пост городского главы Татьяна Варламова протестует против того, что ее не допускают к участию в выборах. Муниципальная избирательная комиссия забраковала все собранные в ее поддержку голоса. Не допущено к выборам еще несколько кандидатов, составляющих серьезную конкуренцию Евгению Серегину. Министр строительства правительства Московской области баллотируется в мэры города, рассказывает Вера Володина.
Татьяна Варламова опровергает информацию о том, что она не является членом партии «Единая Россия», как об этом заявили в областном отделении партии. В партию она вступала под фамилией Бубнова, которую недавно поменяла. Она обращает внимание на то, что «Единая Россия» нарушила правила выдвижения своих кандидатов.
Местная ячейка выдвигала своего кандидата, которого областная ячейка не утвердила. И в нарушение устава партии она выдвинула кандидата от областного правительства и быстро провела партийную конференцию, на которой утвердила Евгения Серегина кандидата от партии «Единая Россия». А мы все знаем, что выдвижение может происходить снизу. Так записано в уставе партии.
В Лыткарино при одобрении городского совета депутатов распустили территориальную избирательную комиссию, и выборы главы теперь проводит муниципальная избирательная комиссия.
Почему в городе Лыткарино в муниципальной избирательной комиссии городской представители города Балашихи, железнодорожного, и работники Московского областного правительства. И ни одного лыткаринца в этой комиссии не было. Лыткаринцам не представили возможности участвовать в работе муниципальной избирательной комиссии.
О том, как работает эта комиссия, рассказал директор Центра информационных и социальных технологий «Интеллект Плюс» Григорий Крюков.
Стоит за ними избирательная комиссия Московской области и Московское областное региональное отделение «Единой России». Вот эти два института – механизм административно-рейдерского захвата муниципальных образований. Хочет министр, допустим, Серегин, уйти от ответственности за свои министерские дела, стать главой. Все правительство напрягается с тем, чтобы организовать для него выход. Входит эта комиссия, защищая всех, включая всех абсолютно, создавая невыносимые условия для работы штабов.
По мнению Григория Крюкова, для того, чтобы обеспечить победу министру строительного комплекса области, к выборам главы не допускают еще нескольких кандидатов. В частности, заместителя директора жилкомхоза Виктора Бунина.
Они специально в запросе исказили фамилии. Допустим, Иванов Иван Владимирович. А они написали в запросе Иванов Иван Владишерович. Исказили отчество, и, конечно, им пришло, что такого не существует. Владимирович существует, а Владишерович нет. Они говорят, нет, нам не нужен Владимирович. Вот Владишерович не существует, пишите, что он не существует.
Григорий Крюков.
Жаловаться некуда. В Центральной избирательной комиссии вы будете смеяться. Там нет специалистов, занимающихся избирательным правом. Люди там абсолютно некомпетентные. Я их уважаю очень, но они некомпетентные. Господин Райков, он вообще заявил, да какая фальсификация, о чем вы говорите? Это было в середине 90-х, сейчас нет фальсификаций. Сейчас честно проходит. Становится понятно, что разговаривать с людьми в ЦИКе, это все равно, что со стеной. Она добрая стена, понимаете, она красиво разукрашена, но она не говорит, она не слышит нас.
Недопущенные к участию в выборах кандидаты будут добиваться регистрации в судебном порядке. Они утверждают, что городские жители намерены собираться на митинги. Многих пугают планы строительного министра по глобальному жилищному строительству в Лыткарино на опойменных территориях вдоль берега реки Москвы. Вера Володина для радио «Свобода» Подмосковье.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что располагает доказательствами фальсификации на президентских выборах и намерена оспорить в суде результаты голосования. В городе Орле, где сегодня проходят досрочные выборы мэра, сотрудники ФСБ изъяли пакет документов, предназначенный для наблюдателей. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 18 боевиков. По информации пресс-службы оперативного штаба республики, спецоперация продолжается. В Якутии, в поселке Черский, сегодня при пожаре погиб 4 человека, еще 12 пострадали. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. В Индии власти подтвердили гибель по меньшей мере 9 человек в результате теракта в городе Пуна на западе страны. Еще 57 человек получили ранения. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере грузинского саночника. В американском штате Алабама арестована преподаватель биологического факультета, который открыл в пятницу огонь в университетском городке Хансвилле, убив 3 человек. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие член Совета Федерации, представитель Законодательного собрания Республики Карелия, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации Владимир Федоров. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. «Свобода в полдень» в эфире. В Лондоне проходит судебное слушание по иску, поданному Борисом Березовским к Всероссийской государственной телерадиокомпании и Владимиру Терлюку о защите чести и достоинства. Поводом обращения Березовского в суд послужил сюжет телепрограммы «Вести недели», в которой было показано интервью с человеком по имени Петр, утверждавшим, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. За ходом суда следит корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
1 апреля 2007 года в телепрограмме «Вести недели» был показан материал журналиста Андрея Медведева, в котором человек с затемненным лицом под именем Петр утверждал, что Березовский якобы заставил его выдать себя за агента ФСБ, засланного в Лондон с целью его убить. По словам Петра, чтобы заставить его это сделать, его опоили психотропным веществом и сфальсифицировали аудиозапись с его ложными признаниями, которую Березовский представил в суд, когда решался вопрос о его экстрадиции. Петр настаивал, что это его признание послужило главным аргументом для британского суда для предоставления Березовскому политического убежища. Кроме того, Петр сказал, что за убийством в Лондоне Александра Литвиненко стоит Березовский. Выступая на суде, Борис Березовский заявил, что по его информации за псевдонимом Петр скрывается человек по имени Владимир Терлюк. Он назвал обвинение в свой адрес оскорбительной клеветой. Во время перекрестного допроса опальный предприниматель и политик ответил на вопросы представителя Терлюка Инны Марджиани, а также на вопросы своего адвоката Дезмона Брауна. Он заявил, что лично не знаком с Терлюком, и отметил, что он и Литвиненко были близкими друзьями. Судья Высокого суда Дэвид Иди опроверг утверждение российской телерадиокомпании, что ей запрещено присутствовать на суде из-за того, что она отказалась раскрыть источник информации. Он заявил, что утверждение телекомпании ложно и не имеет ничего общего с действительностью. Соратник Бориса Березовского и автор нашумевшего романа «Большая пайка» Юлий Дубов, который проходит свидетелем на лондонском процессе, в интервью «Радио Свобода» рассказал о предыстории судебного процесса в Лондоне.
Дело в том, что все же началось с этой программы, на самом деле, которая была показана 1 апреля 2007 года. Показана она была через пару дней после того, как в Лондон приехала бригада российских следователей для того, чтобы осуществить здесь следственные действия по делу о смерти Литвиненко. И, собственно, идея программы, идея визита российских следователей, как я это понимаю, состояла в том, чтобы изобразить альтернативную версию убийства Литвиненко и тем самым притушить ту версию, которая в это время очень оживленно обсуждалась в средствах массовой информации и которая получила свое завершение после того, как был объявлен главный подозреваемый в мае 2007 года.
Терлюк ведь подал гражданский иск против Березовского и потребовал, кстати, не только от него, возмещения морального ущерба. Не могли бы вы об этом рассказать?
Он, по-моему, 14 января сего года отправил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации довольно длинное заявление, в котором описывал очень подробно, какой ущерб он понес от действий Березовского и требовал от него в качестве компенсации 200 миллионов долларов. Ну, на всякий случай, он еще потребовал 20 миллионов от меня и 1 миллион от Алекса Гольдфарба. Буквально через 3-4 дня басманный суд арестовал несуществующую квартиру Березовского. Это, в общем, немножко попахивает фарсом. Ну, что делать, такая жизнь.
Допрашивались ли уже представители английской полиции?
Да. Допрашивался Саймон Роуз, офицер английской полиции. Там речь шла о том, что в сентябре 2003 года представители Скотланд-Ярда встречались с Терлюком, с официальным переводчиком из Министерства внутренних дел, и Терлюк им рассказал историю, которая категорически противоречит тому, что теперь он рассказывает на суде. Он рассказал им, что он в прошлом сотрудничал с Комитетом государственной безопасности. Что здесь, в Лондоне, его нашли люди, которые его знали, и попросили его выполнить ряд заданий. Среди этих заданий было одно, которое было связано с тем, чтобы походить за Березовским, посмотреть, как устроена его охрана, посмотреть, с кем он обычно встречается, как устроены те помещения, в которые он приходит, когда он появляется в суде или на пресс-конференциях, и об этом сообщать своим кураторам, что он и делал. И эти показания, записанные детективом Саймоном Роузом в сентябре 2003 года, были представлены на суде.
За ходом судебных слушаний в Лондоне следит наш корреспондент Наталья Галитина. Обзор американских еженедельников продолжает программу «Свобода в полдень». Проблемы в экономике Греции, швейцарские мифы рушатся, как предотвратить детское ожирение. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников его подготовила Мария Клайн.
Никому не нравится платить налоги, но у греков нежелание отдавать деньги государству выражено особенно сильно, пишет Time. Длительное время каждое правительство Греции клялось покончить с уклонением от уплаты налогов и коррупции. В результате государственный долг вышел из-под контроля, и Грецию обвиняют в том, что из-за нее в опасности оказалась европейская валюта евро. Необходимо сократить расходы и повысить собираемость налогов, иначе стране грозит дефолт. Премьер-министр Папандреу объявил, что налоговая реформа является важнейшим элементом его плана – за три года уменьшить 13-процентный бюджетный дефицит до 2%. Неуплата налогов коренится в сложившихся отношениях между государством и гражданами, отсутствие доверия к коррумпированным чиновникам.
Нужны годы, чтобы очистить расточительный и коррумпированный государственный сектор и восстановить доверие граждан к правительству. Новое налоговое законодательство должно быть представлено через месяц. Оно упрощает систему налогообложения и делает ее более справедливой. Дело это непростое. Система сбора налогов в Греции настолько устарела, что невозможно даже создать единую базу данных. До недавнего времени было вообще неизвестно, сколько служащих работает в этом секторе. Однако во всей этой неразберихе есть и позитивная сторона. Впервые за долгое время в обществе появилось осознание того, что страна нуждается в радикальной реформе. Сейчас мы стоим перед выбором – выживание или крах государства, предупреждает автор статьи в Time.
Швейцария долгое время считалась образцовой страной, пишет Newsweek. Промышленность работала с точностью часового механизма, а поезда ходили строго по расписанию. Но было и нечто более важное – уникальное сочетание национальностей, языков и религий. Сосуществование фермеров, банкиров и инженеров. Силы, которые в других странах служили основой противоречий, в Швейцарии сформировались в достаточно гармоничное целое. Сейчас швейцарские мифы рушатся один за другим. Швейцарские банки вынуждены были пойти на значительные уступки Соединенным Штатам и Европейскому Союзу и не могут более гарантировать сохранение тайны вкладов. Недавно в стране был принят ксенофобский закон, запрещающий строительство минаретов. Швейцария не является членом ЕС, но в интересах торговли вынуждена была привести ряд законов в соответствие с нормами организации. Все большее влияние приобретает националистическая народная партия, которую поддерживает 30% избирателей. Правда, экономические показатели Швейцарии остаются стабильными, несмотря на кризис. Уважение к закону, энергичная пресса, отсутствие коррупции по-прежнему делают страну привлекательной.
Швейцарии отчаянно не хватает лидеров, которые могли бы вывести ее из нынешнего состояния самоуспокоенности. Уникальная политическая система прямой демократии, решение вопросов путем референдумов позволяет блокировать любые инициативы парламента. Швейцария стала просто маленькой европейской страной, занятой своими проблемами и лишенной влияния. И становится все труднее разглядеть те качества, которые скрыты за привычными швейцарскими атрибутами, часами с кукушкой и горнолыжным спортом. С сожалением, констатирует Newsweek.
Отношения между Китаем и Соединенными Штатами в последние недели ухудшились. Пекин резко отреагировал на поставки американскими компаниями вооружения Тайваню, а также выразил недовольство намерением президента США встретиться с тибетским лидером Далай-ламой. Тем не менее, у обеих стран есть веские причины продолжать сотрудничество, считает обозреватель Newsweek. Скорее всего, дело ограничится словесными угрозами, предназначенными главным образом для внутренней аудитории. Однако существуют две потенциально опасные тенденции. Первая – растущее в Китае сознание своей независимости от Запада. Страна Она не нуждается в деньгах, имеет современные компании и начала больше ориентироваться на внутренний рынок. Во внешней политике Китай пользуется уважением во всем мире, а в дипломатических отношениях проявляет уверенность, порой граничащую с наглостью. В то же время ему не хватает широты кругозора, чтобы стать заметным игроком на мировой арене. Пока рано ожидать, что Пекин способен идти на компромиссы ради более широких интересов и взять на себя ответственность за мировой порядок.
Второй фактор, способный создать напряженность в американо-китайских отношениях, экономическая судьба самих Соединенных Штатов. Если в ближайшее время американские политики не найдут в себе смелости вернуть экономике конкурентоспособность, а Пекин осознает, что сверхдержава неуклонно катится к упадку, отношения между странами фундаментально изменятся. Но если это случится, у Соединенных Штатов появится немало других забот, заключает Newsweek.
Во многих странах, включая Соединенные Штаты и Европу, детское ожирение становится эпидемией и вызывает серьезное беспокойство о здоровье будущего поколения. На сайте Time опубликованы результаты исследования, проведенного в университете штата Огайо. В них даны простые, но действенные советы родителям. Эксперты предлагают построить семейный режим таким образом, чтобы ребенок как можно чаще обедал с родителями, смотрел телевизор менее 2 часов в день и достаточно спал. Каждое из этих правил дает результат. А у детей, соблюдающих все 3, риск ожирения сокращается на 40%. Исследование 8500 детей в возрасте 4 лет в разных штатах показало, что правило действует независимо от социального и экономического положения семьи. А главное, они очень просты.
Быть может, соблюдение этих правил для одних семей будет сложнее, чем для других, но мы рекомендуем родителям придерживаться их, потому что это не только предотвращает ожирение, но и благотворно влияет на социальное, эмоциональное и умственное развитие. Главное – начать, и тогда даже небольшие изменения образа жизни могут привести к значительным результатам, убеждены специалисты, советы которых публикует Time.
6-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила для вас воскресного эфира Мария Клайн. Коррупция в образовании, незаконные поборы, использование служебного положения и будущее без профессионалов – на эти темы в классном часе «Свободы» рассуждают эксперты и пострадавшие, школьные учителя и профессора. Ведет программу Тамара Леленкова. Классный час. Первый раз в эфире сегодня, 14 февраля, в 6 часов вечера. Повтор в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о концерте в Московском доме музыки как лучшем подарке для всех влюбленных в День Святого Валентина. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели, услышите светские новости, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что располагает доказательствами фальсификации на президентских выборах и намерена оспорить в суде результаты голосования. В телеобращении в субботу вечером Тимошенко подчеркнула, что никогда не признает законной победу своего соперника, лидера партии регионов Виктора Януковича. Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, позволяющие вести наблюдение на выборах мэра в городе Орле. Как сообщила представитель «Голоса» Радио Свобода, направление на избирательные участки и редакционные задания для корреспондентов газеты «Гражданский голос» забрали у курьеров в поезде в пятницу, пообещав вернуть их в понедельник. Без этих документов наблюдатели не допустят на участки для голосования. В Сумжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 18 боевиков. По информации пресс-службы оперативного штаба республики, спецоперация продолжается. В Чечне в селении Алхан-Юрт минувшей ночью был обстрелян из гранатомета дом местного чиновника. Как передают Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавших нет, частично разрушено одно из строений. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере грузинского саночника. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. Более 15 тысяч американских, британских и афганских военнослужащих ведут наступление на позиции боевиков в городе Марджа в районе Надали. По данным командования, ключевые объекты в городе, занятые талибами, не оказали серьезного сопротивления. В Индии власти подтвердили гибель по меньшей мере 9 человек в результате теракта в городе Пуна на западе страны. Еще 57 человек получили ранения. В кафе, популярном среди иностранных туристов, сработало взрывное устройство. В американском штате Алабама арестована преподаватель биологического факультета, которая открыла в пятницу огонь в университетском городе в Хантсвилле, убив 3 своих коллег.
В эфире «Свобода в полдень». В нашу воскресную программу возвращается рубрика «Гламорама». Самоубийство Александра Маккуина и исчезновение немецкого музыканта-грабителя – сюжеты, которые подготовила Софья Корниенко.
Модельер Александр Маккуин, 4-й лауреат британской премии «Дизайнер года», был найден повешенным в своей лондонской квартире на Грин-стрит в четверг утром. Причиной, предположительно, самоубийства кутюрье, вероятно, стала депрессия после недавней кончины его матери. Маккуин оставил несколько полных заглавных букв и восклицательных знаков записей о своих переживаниях в соцсети Twitter, однако последняя запись, сделанная во вторник, была вполне жизнеутверждающей и содержала поздравление с днем рождения, адресованное одной из его многочисленных знакомых. Маккуин предпочел оставить этот мир на пороге лондонской недели моды. На 9 марта был назначен показ его новой коллекции в рамках недели моды парижской.
Ли Александр Маккуин родился в лондонском Ист-Энде в марте 1969 года. Младший ребенок в семье городского таксиста, он уже в школьные годы начал обшивать своих сестер. В 16 лет будущий арт-директор модного дома Живанши бросил школу и подался в подмастерье в одно из ателье на Сейвилл Роу. Уже через несколько лет среди его постоянных клиентов были Михаил Горбачев и принц Чарльз. Большой поклонницей Маккуину была одна из самых заметных столичных стилистов Изабелла Блоу, покончившая с собой 3 года назад. «Ли Маккуин оказал влияние на целое поколение дизайнеров», сказала о модельере редактор британского Vogue Александра Шульман. Некоторые комментаторы опасаются, что очередное громкое самоубийство может оказать разрушительное влияние на подростков, жадно следящих за лондонской светской хроникой.
Зато у юных поклонников рэп-культуры есть более влюбленные в жизнь кумиры. Пару лет назад немецкий гангстер-рэпер Ксатор записал видеоролик к своей песне «Алос Одер Никс» «Все или ничего». В финальной сцене 2 джипа тормозят инкассаторский фургон, а сам Ксатор, картинно угрожая водителю фургона гранатометом, совершает ловкое ограбление. Тут же в кадре возникает восторженная толпа, певец разворачивает над головой курдское знамя, и все кричат «Курдистан». Ксатор, настоящее имя которого Гивар Хаджаби, по происхождению курд, и тема курдского освобождения не последняя в его творчестве. Вот только пропагандирует он ее странным образом, лишний раз подогревая разговоры о курдской мафии в Германии. Хотя не исключено, что в определенных кругах бандитствующий музыкант из Бонны сорвал аплодисменты, когда все столь же ловко ограбил инкассаторский броневик в реальности. От европейского правосудия рэпер-авторитет скрывается в Москве.
По сообщениям немецкой прессы, Ксатары и его банда подозреваются в крупном ограблении инкассаторов в городе Людвигсбурге в декабре прошлого года на сумму почти в 2 миллиона евро. Все было как в видеоролике, переодетые таможенниками и полицейскими преступники остановили на 81-м автобане полную золото инкассаторскую машину, приказали водителю следовать за ними и заманили в ближайший лесок. Несколько предполагаемых сообщников Ксатары уже задержаны, однако сам 28-летний артист-гангстер исчез вместе с награбленным. Судя по последней записи на странице рэпера в социальной сети Facebook, его разбойничью душу потянуло в российскую столицу. Немецкий портал Loud напоминает, что в свое время неизгладимые впечатления произвели на певца российские дорогие машины, увиденные им в Лондоне. На Фейсбуке Ксатар сетует, что Москва очень дорогой город, но зато никогда не спит. Теперь не спят и московские сотрудники Интерпола. По сценарию в этом месте выходит массовка и трясет курдским флагом. Идея для флешмоба? Wenn wir eure Frau ficken, guckt ihr nur weg. Komm, eins gegen eins oder fünf gegen eins. Damit ich euch töte, muss ich mir in die Faust beißen. Was juckt mich das, du kleiner Hundesohn? Ich bin Kurde, bei uns ist Kämpfen Tradition. Die Ehre
только unser Stolz für den Kampf bekannt. Xianamin, Bilgi, Kurdu, Kurdistan. Schau uns an, alles kann nach ran. Hungrig wie Bären auf der Jagd nach Vulkan. Königskette, Daytona und ein Benz. Als 500er, bei dem jede Fette glänzt. Stellt euch nicht in den Weg, ihr seid gefickt. Es wird hart hart, wenn ich euch krieg und aus Blitz. Das sind meine Hobbys, beruflich Bandit. Ratat, er kam, er sah, er sieht.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Далее в нашей программе «Исторический календарь на будущую неделю», подготовленный для воскресного эфира историком Леонидом Гержоем.
14 февраля 1928 года Федор Шаляпин пишет своей дочери Ирине из Нью-Йорка. «Сегодня, к сожалению, мне стукнуло 55 лет». Препротивно. Хотелось бы снова, чтобы было 35. Вчера спел уже 10-й вечер, он был в Филадельфии. Еще нужно будет спеть около 20, а потом в Европу. Работы опять очень много. Но я не горюю сейчас, потому что здоровье мое стало много лучше. Голосина звучит колокольно, народы кругом радуются, а я ликую. 4 мая буду петь концерт в Париже, а потом сейчас же еду на 10 вечеров в Германию. Там будет Борис, Фауст и Дон Кихот. Оттуда в Лондон, в Ковенгарденском пойдет Борис и Фауст. Я спою 5 вечеров, а там и на отдых в Сен-Жан-де-Люс.
15 февраля 1933 года итальянский анархист Джузеппе Зангара совершил покушение на Франклина Рузвельта, избранного, но еще не вступившего в должность президента США. 5 выстрелов раздались в тот момент, когда Рузвельт закончил короткую речь в одном из парков Майами. Находясь в своей машине, он чудом спасся. Стоявшая неподалеку женщина ударила преступника по руке и, пуля, миновав президента, смертельно ранила мэра Чикаго Энтони Чермака. От остальных выстрелов Зангары пострадали еще 4 человека. Покушавшийся был немедленно арестован. По собственному заявлению, ненависть к сильным мира сего Зангара питал давно. В Америке он жил с 1923 года, но еще будучи в Италии, обдумывал убийство короля Виктора Эммануила III. В камере смертников убийца заявил: «Бога нет, есть один только ад. Я не боюсь электрического стула».
Шестнадцатого февраля 1913 года в России прошла премьера исторической кинокартины «300-летие царствования дома Романовых». Фильм отразил ключевые события времен правления каждого из наиболее значимых российских монархов, от царя Михаила Федоровича до Николая II. Для создания картины были привлечены лучшие кинематографисты того времени. Черно-белый немой игровой фильм был выпущен продюсером Александром Дранковым, режиссировал его Николай Ларин, художником-постановщиком был Евгений Бауэр, а среди исполнителей ролей были Михаил Чехов и Петр Бакшеев. В фильме были также использованы съемки коронации Николая II, сделанные оператором фирмы «Братьев Люмьер».
17 февраля 1933 года родился американский рок-певец Бобби Левис. Kick the blankets on the floor, turn my pillow upside down. I never, never did before, because I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. Jumped out of bed, turned on the light, I pulled down the shade, went to the kitchen for a bite. Rolled up the shade, turned off the light, I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock
right now say we're stuck in four. Couldn't get you off of mine. I heard the milkman at the door.
Февраля 1405 года, во время похода на Китай в возрасте 69 лет, скончался выдающийся полководец и завоеватель эмир Тимур, или Тамерлан. Империя Тимура простиралась от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа и Аральского моря на севере до Персидского залива на юге. Ее столицей был Самарканд. Каждую победу эмир отмечал постройкой памятного сооружения в городе. Так возникли ансамбли площади Регистана и Шахизинда, мавзолей Гур-эмир и грандиозная соборная мечеть Бибиханым. Тимур выработал три принципа, которым следовал всю жизнь: никогда не воевать на своей территории, не уходить в оборону и упреждать возможный удар противника. О его учености ходили легенды. Тимур знал наизусть Коран и 99 святых имен Аллаха. Столь же легендарной была и его жестокость. Жертвами войск Тамерлана стали многие тысячи жителей покоренных им стран.
19 февраля 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан от РСФСР Украинской ССР. Царский подарок был сделан по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией. Инициатором передачи был председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. Мнение жителей обеих республик на референдумах не выяснялось. Собрали лишь Президиум Верховного Совета РСФСР, правда, из 27 членов Президиума присутствовали 13, даже кворума не было. Остальные прислали телеграммы, что по разным причинам присутствовать не смогут.
Февраля 1915 года в петербургском артистическом подвале «Бродячая собака» состоялся вечер Владимира Маяковского. Поэт читал отрывки из поэмы «Облако в штанах», первоначальное название «Тринадцатый апостол». О происхождении нового названия Маяковский рассказал в 1930 году. «Когда пришел с этим названием в цензуру, то меня спросили, что вы, на каторгу захотели? Я сказал, что ни в коем случае. Тогда мне вычеркнули 6 страниц, в том числе и заглавие. Меня спросили, как я могу соединять лирику и большую грубость? Тогда я сказал, хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». Импульс поэме дала безответная любовь Маяковского к Марии Денисовой, но посвящено «Облако в штанах» наконец было и другой его возлюбленной Лили Брик.
Исторический календарь на будущую неделю от Леонида Гержуя. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что располагает доказательствами фальсификации на президентских выборах и намерена оспорить в суде результаты голосования. В городе Орле, где сегодня проходят досрочные выборы мэра, сотрудники ФСБ изъяли пакет документов, предназначенный для наблюдателей. В Якутии, в поселке Черский, сегодня при пожаре погибли 4 человека. Еще 12 пострадали. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свободу» в полдень продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – масленица. Сегодня как раз завершается масляная, раньше еще говорили «сырная неделя». Этимология прозрачная. В основе сытные продукты, которыми, согласно крестьянской традиции, в России было принято в такие дни объедаться, вместе с блинами, конечно. Куда менее известно, что в старину каждый день масленицы имел собственное название. Об этой почти забытой сейчас лексической группе попросим рассказать Варвару Добровольскую, руководителя научно-исследовательского отдела Государственного республиканского центра русского фольклора.
Вся неделя делилась пополам. Первая часть от понедельника до среды называлась «Малой масленицей», а с четверга по воскресенье – «Широкой масленицей». Понедельник назывался «Встречей». Это понятно, в этот день масленицу встречали, ставили опару для блинов с определенными обрядами. Иногда в этот день тропинки от снега расчищали, чтобы масленице удобнее было прийти.
Но сами блины еще не пекли?
Пекли, конечно, вечером, но в это время еще не очень много гостей. Второй день назывался «Заигрыш». Начинали петь масленичные песни, то есть в понедельник их еще не пили, а на «Заигрыш» уже начинали, не очень активно начинали кататься с гор, прыгать через костры. Третий день, среда, лакомка, это в каждой семье устраивали обильное домашнее угощение с минимальным количеством приглашенных. В этот день лакомились. А вот с четверга уже начиналась широкая масленица. И сам четверг назывался либо широкий четверг, либо широкий четверток, потому что вот уже начинались активные гуляния, катание на лошадях, когда активно прыгали через костры. Дальше в пятницу, которая называлась «Тещины вечерки», молодожены ходили в семью жены. Молодой зять должен был подарить теще платок или пряник, ну, как-то ее отблагодарить за дочь. В этот же день деревенская молодежь валяла девушек в снегу. Вот те девушки, которые не успели мясоедом выйти замуж, их валяли в снегу, чтобы они не испортились за пост. Потому что в пост не устраивали свадеб, но поскольку в русской деревне вот это вот неженатое состояние, незамужнее состояние считалось таким довольно опасным, то вот как бы девушку консервировали в снегу. Заловскины посиделки, так называлась суббота, это гощение в доме мужниной родни, но его матери, а сестер и братьев, семей одного возраста, так скажем. И, наконец, прощенный день, это воскресенье, ну, еще которое просто называется прощенным воскресеньем, потому что люди в этот день просили друг у друга прощения перед Великим постом. Еще в этот день устраивали проводы масленицы, да, отсюда мотив прощания в названии.
То есть тут в одном слове два смысла закодированы.
Тут и прощение, да. Надо сказать, что вообще-то в большинстве русских сел был еще один день, который связан с масленицей. Это понедельник первой недели поста. Чистый понедельник. Это еще день, когда люди прощаются с масленицей. Называлось полоскать зубы. То есть вот все, что осталось на столах после масленицы, молоко и другие скоромные продукты, их доедали.
Выслушав Варвару Добровольскую, отметим, название дней масленицы ушли из активного употребления. Точно так же, как исчезла стройная система масленичных обрядов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, в камерном зале Московского международного дома музыки виолончелист Борис Андрианов и пианист Рэм Урасин представят романтическую программу из романсов Грига, Рахманинова и музыки Астора Пьяццоллы. С Борисом Андриановым перед концертами встретилась наш обозреватель Марина Тимашева.
В программе, как я понимаю, есть романсы Грига, есть романсы Рахманинова и есть музыка Астора Пьяццоллы. При этом никакого голоса при исполнении романсов не предусмотрено. Стало быть, речь идет об инструментальном переложении. Можно объяснить людям, которые не особенно образованы музыкально, что это значит?
Вообще, любая вокальная музыка замечательно ложится на виолончель, потому что ни для кого не секрет, что виолончель – инструмент по тембру наиболее приближен к тембру человеческого голоса. Поэтому, конечно же, мы не могли устоять перед соблазном, чтобы переложить действительно шедевры такие как романсы Рахманинова и Грига для именно виолончели. К сожалению, вот люди, пришедшие на концерт, может быть, не будут понимать, о чем эти романсы, но, может быть, даже в программках напечатаем слова, чтобы было полное ощущение. И, конечно же, мы программу составляли, учитывая, что в этот день у нас теперь новый модный праздник, День Святого Валентина, назвали программу «Музыка сердец», и, в общем, действительно, вся музыка преисполнена романтизма и очень чувственно. Так что, если кто хочет действительно провести этот день со своим любимым человеком вечером в какой-то романтической обстановке, я думаю, что наш концерт как раз очень располагает для этого.
А кто делал переложение?
Переложение делали мы вместе с Рэмом Урасиным, и романсы Рахманинова войдут в наш новый диск, где также мы переложили и прелюдии Шостаковича фортепианные, и, соответственно, и тоже и романсы рахманиновские. 11 романсов, 15 прелюдий. Вот. Действительно, это огромное удовольствие играть эту музыку, и мне хочется играть и играть их дальше. Да, можно, конечно, сильно увлечься. Мы теперь эту программу везде играем. Вот сейчас вот один раз играли в прошлом сезоне в Малом зале консерватории и решили, что теперь очень удачная дата для того, чтобы повторить это и в Доме музыки.
А вы совсем молодой человек. Для меня этот День Святого Валентина, он на меня свалился, когда я была уже очень взрослой женщиной, я никак не могу к нему примениться. Но вы уже практически, видимо, росли с этими странными валентинками или нет? Или для вас это тоже уже странно?
Да нет. Что, лишний повод хороший, что-то отпраздновать. Вот. И как у нас раньше было два праздника, а теперь три. Значит, День Святого Валентина, потом 23 февраля, 8 марта. Значит, был такой дубль, а теперь на троих. Но я думаю, что это лишний повод как-то людям доказать, что они дороги друг другу, вот лишний раз. Как говорят там, молчи, женщина, твой день 8 марта, молчи, мужчина, твой день 23 февраля, а тут как-то в подготовке этих праздников можно друг другу показать свои чувства. Наверное, не знаю. Но...
Я-то думала, что вы просто напрашиваетесь на ужасное количество валентинок в этот день, но это я дошучу. Теперь перейдем к третьему композитору, Астор Пиццола. Вот я знаю, скажем, что для скрипки вы переложение делала Софи Губайдулина. А что, у вас тоже сами вы?
Нет, мы будем играть гран-танго Астора Пиццолы, и это произведение написано автором специально для виолончели. Единственное произведение написано для виолончели, и посвящено оно было Ростроповичу. Так что все виолончелисты с огромным удовольствием играют это гран-танго и называют его своим, потому что действительно написано оригинально для этого инструмента. Вот. И, конечно же, в этот день, возвращаясь к празднику, тоже напрашивалось сыграть танго. Так что мы будем играть наши любимые произведения, наши любимые авторов, и будем сами получать огромное удовольствие.
А вот про фестиваль.
В марте месяце пройдет второй Московский международный виолончельный фестиваль, который называется «Вивачелло». Художественным руководителем, которым я являюсь, у нас будет 4 концерта. Я всех приглашаю 9, 15, 18 в Большой зал консерватории. 9 будет мировая премьера концерта для альта и виолончели Алексея Рыбникова. Это его дебют в жанре инструментального концерта. Буду играть я и Юрий Башмен. 15 сольный концерт Миши Майского, величайшего виолончелиста, своим 12 числа будет концерт моего профессора Давида Геллингерса и его друзей. Будем играть музыку Баха, переложение Баха, под Баха, Бахиана Вилла-Лобоса. И 17 числа закрытие, карнавал животных, читает знаменитый Джеймс Бонд, сир Роджер Мур. Так что все, кто будет в Москве в марте месяце, приходите, не пожалеете.
С Борисом Андриановым беседовала обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. В заключение нашей программы узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала «Гастроном» Андрея Захарина. С ним беседует Вероника Баде.
Андрей, как прошла у вас неделя?
Да вы знаете, все как всегда, все в заботах, в делах, поскольку начало года, оно предполагает новые проекты. У нас достаточно большой издательский дом, в нем много проектов, поэтому приходится заниматься всем, вот и гастрономом, и более маленькими журнальчиками, школа гастронома, коллекция рецептов. У нас есть еще садоводческий журнал, достаточно успешный садовник, и мы решили запустить вот в ближайшее время его, скажем так, ребенка маленького, который отпочкуется от большого журнала. будет называться «Коллекция садовника», будет посвящена конкретным культурам, поскольку скоро у нас уже грядет дачный сезон. Но помимо этого, вы знаете, сейчас, несмотря на то, что кризис вроде как у нас продолжается, открывается достаточно много новых ресторанов, кафе. Вот я на этой неделе как раз был в трех новых заведениях. Такой ресторан «Москвич» открылся на Фрунзенской. Недавно открылось кафе «Узбек» на Новослободской. Действительно, там работает 5 узбеков, делают настоящий плов, делают хорошую самсу, все супы, лагманы, чучвару. И еще одно заведение — «Манхэттен Гриль» в гостинице «Пекин». Там, в общем, будет не безинтересно людям, которые любят есть мясо, особенно когда холодно.
А какие-то мероприятия интересные проводит ваш издательский дом?
На этой неделе мы ничего такого особо грандиозного не устраивали. Единственное, что могу сказать, у нас же вот как раз Новый год по китайскому календарю был сегодня ночью. Мы его отмечали с коллегами по работе. Дань китайской кухни мы отдали, приготовив пельмени на пару с креветками, с мясом. Но поскольку все-таки Новый год и мы живем в России, то не обошлось и без традиционного салатика оливье. А поскольку еще и масленица наслоилась на это дело, то еще и блины были. И мероприятие, ну, оно такое совместное. Журнал «Гастроном» совместно с Орденом русской кухни, с Орденом российской кухни, прошу прощения, сегодня как раз проводит мероприятие в Барвихе. Оно такое светско-виповское, поскольку там присутствуют в основном жены иностранных послов, девушки из мэрии, жены различных влиятельных наших бизнесменов, политиков и так далее. И мы здесь тоже делаем блины, устраиваем мастер-классы среди жен, кулинарные поединки наши повара из журнала «Гастроном» вот помогают проводить, бабы, дизайнерский начальник, конкурс вот баб-начальники проходит. Ну, такое мероприятие, знаете, а-ля рюс, что называется, в стиле.
А какой рецепт был у вас в этом месяце самым популярным или самым интересным, который был в ваших журналах опубликован?
Ну, вы знаете, на самом деле все рецепты, которые мы публикуем, они очень интересны и достаточно популярны. Просто неинтересные рецепты мы не публикуем, потому что мы их отсекаем на стадии приготовления на кухне. То есть, если что-то у нас не получилось, мы же все рецепты, которые в журнале «Гастроном» публикуются, мы их приготавливаем. У нас своя кухня, свои повара, и мы их опробуем. То есть, если рецепт нам не понравился, либо он не получился, мы просто от него отказываемся. Все, что идет в журнал, это все проверено на нашей редакционной кухне, и все обязательно у вас получится.
С главным редактором журнала «Гастроном» Андреем Захариным беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Гости программы и ее ведущая Вероника Баде обсуждает исследование Левада-центра, посвященное проблемам моральной ответственности. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня, повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».